Привет! Это подкаст «Практика Days». Здесь мы встречаемся с самыми интересными людьми, поговорить об их бизнесе и работе, e-commerce и диджитал-технологиях, маркетинге, цифровой трансформации, ритейле и предпринимательстве. Я автор и ведущий проекта Борис Преображенский. Привет, это «Практика Days» – медиа e-commerce и диджитал-технологиях, цифровой трансформации, ритейле и предпринимательстве. Я автор и ведущий проекта Борис Преображенский. Сегодня у меня на 401-м эфире в гостях Андрей Васильев, основатель и владелец «Видеоглаз», «Видеоглаз.ру», компании, поставляющей решения по системам безопасности для оптовых и розничных покупателей. Благодарим за поддержку наших партнеров, которые в это непростое время продолжают поддерживать наш проект. SkillStaff – B2B-маркетплейс, который помогает быстро восполнять ресурсы через IT-аутстаффинг. АВГ – IT-интегратор для крупного ритейла и банков, которые специализируются на проектах по цифровой трансформации и помогают с вопросами импортозамещения IT-систем. Аплауд – увеличение продаж в e-commerce через пользовательский контент и перфлюенс – продажи через блогеров по модели CPA. Андрей, привет! Как?
Приветствую, Борис! Да, слава богу, держимся.
Угу. Ну, давай сначала начнем, наверное, с небольшого рассказа о «Видеоглаз». Расскажи, пожалуйста, о вашей бизнес-модели, ну и сегодняшнем масштабе бизнеса.
Компания «Видеоглаз» на рынке уже 20-й год, то есть в этом году будет юбилей осенью. Вот. Поэтому, в принципе, компания известна на рынке систем безопасности давно. У нас два основных направления – это строительно-монтажные работы и проекты под ключ. И второе направление – это торговля, оптовая, розничная торговля. Вот. То есть у нас есть оптовая торговля через партнеров, дилеров там, и инсталляторов. А есть торговля через интернет-магазин, e-commerce. То есть у нас крупный интернет-магазин, популярный по системам безопасности, наверное, самый популярный в России и СНГ. Около 200 тысяч посетителей уникальных, там около 500 тысяч визитов. Вот. Три таких основных направления.
А в прошлом году мы с тобой виделись, по-моему, ближе к началу года эфир был. Ты говорил, что за 2020 год вы сделали выручку, по-моему, 1,5 миллиарда рублей. Да. За 2021 год какие данные получились?
За 2021 сделали почти 2 миллиарда, практически чуть-чуть, да, не хватило.
Угу. Но сейчас
30% приросли.
Угу. Сейчас в моменте, как обстоят дела с продажами, во многих категориях наблюдался с начала всего этого ужаса ажиотажный спрос, который пошел уже на спад. В каких-то категориях сразу же произошел спад, а где-то еще продолжаются довольно стабильные продажи. Как на вашем рынке обстоят дела?
У нас три основные категории – это системы видеонаблюдения, системы контроля доступа и система охраны пожарной сигнализации. Если взять систему видеонаблюдения, там 90% нашего ассортимента – это поставщики из Китая и из Кореи. Вот. Европейских брендов у нас было примерно порядка 10%, может быть, там до 15% иногда доходило. Поэтому, в принципе, вот эти поставки, которые остановились с точки зрения европейской логистики, сейчас есть проблемы. То есть грузы, которые на складах остались, а есть грузы, которые застряли. Поэтому вот европейские бренды, многие даже, кстати, отказались продавать в Россию свои комплектующие и камеры. Причем они даже есть, говорят, здесь в России, но все равно не отгружают. Вот, поэтому наши сейчас менеджеры активно работали весь март, вот, меняли эти бренды, меняли этих поставщиков на те, которые доступны. Вот. Часть продукции российского производства, часть, но в системах видеонаблюдения в основном это программное обеспечение. То есть программное обеспечение в основном у нас российское, поэтому тут как бы проблем не возникло. Единственная проблема с серверами. То есть проблемы с серверами, комплектующие очень сильно подорожали, сервера очень сложно стало собирать. То есть если регистраторы там по видеонаблюдению без проблем можно купить, их из Китая привозят, то сервера собирать все сложнее и сложнее под заказ. По контролю доступа у нас большая часть производителей отечественные, да? Но у них тоже есть, возникает ряд трудностей с комплектующими, там, с чипами, вот, поэтому, но в принципе все, в основном, там, 80% рынка, контроль доступа, это, наверное, такие крупные российские производители, и софт производят, и турникеты, и шлагбаум можно купить российского производства. Вот, есть шлагбаумы, там, европейских производителей, они, кстати, до сих пор продаются.
Но если говорить о выручке марта, то эту цифру скажешь?
Да, еще третья категория, я тебе не рассказал до конца, охрана пожарной сигнализации. Это вообще практически все российское производство. Да, у них есть сейчас проблемы с комплектующими, но в принципе, в целом, я надеюсь, что они их решат и смогут продавать свои системы безопасности, охраны, сигнализации, пожарные, потому что без них ни один объект сдать невозможно будет в эксплуатацию. Да, по выручке в марте у нас произошел такой скачок выручки плюс 50% к февралю, а в феврале плюс 50% к январю. То есть в торговле у нас не наблюдается спада, наоборот, подъем. То есть наоборот, все стараются быстрее закрыть контракты, купить по старым ценам там, и так далее. Единственное, есть проблема сейчас с проектами. То есть проекты тормозятся немного из-за того, что заказчики там в некоторых местах тормозят, некоторые там комплектующие нельзя допоставить. Пытаемся заменить проекты, пересогласовать. Там вот это все усложняет проектный бизнес. А в торговле, наоборот, как бы все пытаются побыстрее реализовать.
А доля вот этой торговли, Якома, она сколько составляет?
Доля, значит, из двух миллиардов примерно полтора – это торговый оборот.
Угу. Если говорить про продажи сейчас в апреле, как я говорил, многие категории уже почувствовали снижение. Как сейчас к марту идете?
В апреле ты имеешь в виду?
Да.
Если ты имеешь в виду, было ли такое, что в марте скаканули продажи, а сейчас как бы они останавливаются. Ну, на самом деле, по-разному. Есть дни, когда там очень хорошо все. Есть дни, когда там какие-то... Вот связано еще с курсом, да? Сейчас у нас происходит снижение, укрепление рубля и снижение курса валюты. А в основном все поставщики пересчитывают в валюте свои прайсы. Хотя у всех прайсы там в рублях, но они все равно внутренняя привязка имеется к валюте, там к долларам, евро, и они пересчитывают их к валюте. И когда валюта теряет, когда рубль укрепляется, покупатели не спешат покупать. То есть они смотрят, там курс типа падает, давайте мы подождем еще чуть-чуть, может быть завтра еще дешевле будет. И они начинают тормозить вот эти закупки. То есть счета начинают тормозить, просят там пересчитать, перевыставить, там, или там, просто откладывают на некоторое время. А когда курс растет, наоборот, все стараются побыстрее купить, побыстрее оплатить, чтобы завтра там не доплачивать. Потому что если ты сегодня там не успел, завтра уже придется пересчитывать, так как счет сейчас действительно в течение одного дня там максимум. Было время вообще там полдня счет действовал.
Ну, знакомая ситуация. А, то есть, если говорить о тренде, то сейчас какого-то заметного снижения вы не видите, да?
Есть задержки платежей сейчас из-за того, что курс падает.
Но не более.
Получается, вот из-за того, что так сильно поддерживают рубль, курс начинает падать, валюта начинает становиться никому не нужна, да, и купить ее сложно, там, и продать ее сложно сейчас. И получается, валюта такой актив, от которого избавляются на рынке. Угу. Из-за этого падает курс валюты, из-за этого не спешат покупатели делать закупки, покупки там и так далее. Угу. То есть из-за этого есть стагнация такая небольшая.
Скажи, пожалуйста, вы, развивая компанию, в первую очередь ориентировались как на собственные средства, накапливали, финансировали закуп, поддерживали склад, или это какие-то кредитные средства, овердрафтовые были, что является основной частью?
Ну, первое время мы на свои деньги развивались, вот, с 2002 года, где-то примерно в 2015 или 2016 мы начали уже привлекать кредитные средства. Да, то есть через 15 лет начали уже кредитные средства привлекать.
С сейчас какими-то сложностями в связи с этим не пришлось сейчас столкнуться? Я потому что слышал много разных историй о том, как кредитные ставки и как справились. Рефинансировали как-то?
Первые две недели, когда это случилось, военная операция, у нас вообще банк как бы такую проявил позицию странную. Они как бы тормознули все кредитные лимиты и не разрешали ими пользоваться, потому что они не могли понять, какую ставку нужно установить, какая ставка будет. Ждали там от Центробанка эту ставку. Потом дождались, потом думали, какую ставку к нам, клиентам своим, применить. В итоге две недели они просто вот как бы тормозили и морозились, не могли дать нормально условия рабочие по кредитам. Потом, когда ставка там резко увеличилась, они думали, как ее зафиксировать в договоре, либо ее сделать гибкую, либо там ее фиксированную сделать. Сделаешь фиксированную, а завтра Центробанк поменяет ставку, опять придется договора менять. В итоге они сделали гибкую ставку, там ЦБ плюс, там, плюс 6%, например. То есть ЦБ дал 20%, по-моему, да, или 21%, 20%. Mm-hmm. И они там плюс 6%, например. вот так вот, к ЦБ применили. Потом появились программы льготного кредитования. Все начали подавать заявки на них, все начали выстраиваться в очередь за льготным кредитованием. На льготное кредитование выделили денег не так много, как оказалось. На всю страну там 350 миллиардов рублей выделили. И кто первый успел получить, того и тапки.
Вот. Но понятно, вы не успели, да?
Не, мы успели частично. То есть часть кредита у нас мы получили вот буквально вчера. То есть мы долго не могли получить, потому что они там долго не могли понять, как это оформить, как правильно это оформить, как это сопоставить с текущими договорами и кредитами. То есть в итоге, вот в конечном итоге, мы вчера только это получили.
Угу.
То есть, ну, где-то половина лимита нашего будет по льготной ставке.
Угу. Ну, поздравляю. Спасибо. Скажи, пожалуйста, а с точки зрения склада, большой у вас склад?
Да, мы хорошо, кстати, затарились и перед Новым годом, вот и в январе. Такой у нас был хороший склад, и в феврале прям мы, у нас практически там под завязку был склад набит товар.
Надолго хватит?
Причем по старым ценам. Ну, мы сейчас уже его так подсушили, процентов на 20, наверное. Ну, в принципе, на 2-3 месяца хватит.
Угу. Но поставки продолжают ехать из Китая, да, там, с той стороны еще не закрыты санкциями. Все продолжается двигаться нормально, потому что проблемы есть, я слышал, из таможни, и, ну, достаточно много.
Есть два пути основных. Это первый маршрут, это контейнерный морской путь. Да, вот он начал тормозиться из-за того, что там контейнерные перевозчики стали отказываться от поставок в Россию, заходить в порты. Вот эти пути начали останавливаться. А есть еще путь автомобильной перевозки там, из Китая в Дальний Восток заезжают на автомобилях товар. Потом с Дальнего Востока через РЖД, либо через авиасообщение привозят сюда, в центральную Россию. Вот этот путь, как бы он работал и в пандемию, и сейчас работает хорошо. То есть этим путем не было задержек. А вот морские контейнерные перевозки, да, они как бы тормозятся. То есть те, кто возил морем, у них сейчас есть трудности.
Андрей, ну, произошла вся эта ситуация. Огромное количество бизнесов стало предпринимать какие-то меры. Кто-то все сокращать, все затраты, выключать рекламу, кто-то, наоборот, туда вкладываться. Расскажи вот за этот уже месяц, уже там почти полтора месяца, что изменилось в твоем бизнесе и какие решения были приняты, что меняете сейчас?
Да, у нас тоже была дилемма, либо отказываться там от всех рекламных проектов и от программ финансирования там развития, да, и продвижения. Либо наоборот, как бы усилить эти каналы, пока все в сложной ситуации думают. В итоге мы приняли решение основные такие каналы, типа SEO, продвижение, типа категорийный маркетинг, SEO-продвижение, контент-маркетинг. Вот эти вот основные такие стратегические каналы мы их сохранили и даже наоборот сейчас на них сделали упор и акцент. То есть вложились в это даже, можно сказать. А там такие дорогие платные каналы, типа там контекстная реклама, Директ, там, ну и Google тоже ушел. То есть такие вот дорогие платные каналы ушли, а более такие...
Вы сократили все, в смысле, да?
Не, мы поменяли. Мы бюджет, кстати, не сократили, мы просто перераспределили бюджет из платных вот этих дорогих каналов на SEO, на контент-менеджер, на контент. Маркетинг.
Слушай, сколько же вы за SEO-то платите ежемесячно? Просто интересно.
В общей сложности, наверное, не меньше, чем... У нас есть и штат свой по SEO, и контент-менеджеры есть. Но я думаю, что в целом... И сейчас еще подрядчиков привлекли, таких профессионалов, ребят опытных. Поэтому, ну, минимум миллион этого уходит точно.
Неплохо. А на остальные каналы, получается, сколько сейчас осталось бюджета?
Ну, если с учетом сотрудников, фотосотрудников, которые трудятся там в отделе маркетинга, и с учетом бюджета на все остальные каналы, то, ну, где-то еще, наверное, миллион. Плюс мы сократили выставки, там, офлайн-мероприятия.
Если еще говорить о каких-то там проектах, не знаю, там, с логистикой связанной, что-то еще вы делали, планировали, есть какие-то такие замороженные инициативы?
Ну, мы же напрямую логистикой не занимаемся.
То есть мы... Ну, я имею в виду доставка до клиентов, то есть там в конце концов закупка нового автопарка, я не знаю.
А, ну мы переходим сейчас на 1С, новую версию управления торговлей. Перешли, вернее. То есть мы долго готовились там, полгода подготовительных работ было. В итоге сейчас перешли, в итоге сейчас половина не работает функции. Все мучаются. То есть, как бы, как долго не готовься к этому переходу, все равно это происходит очень болезненно. И у нас там, конечно, да, сейчас планируется автоматизация и логистики, и склада, и маркетинга, и бухгалтерии, и там зарплатных проектов. То есть, ну, вот в связи с тем, что новая версия появилась, один раз у нас теперь больше стало возможностей по модернизации и автоматизации. В это тоже собираемся сейчас активно вкладываться. То есть, пока все вокруг бушует, мы хотим навести порядок внутри.
Ну, то есть, по сути, текущая ситуация позволяет сильно не сокращать затраты, потому что продажи вроде как идут и ажиотажны, и продолжаются нормальные, и, соответственно, какой-то серьезной оптимизации костов вы не производили, просто потому что не видите этой необходимости, и в текущий момент стараетесь вложиться, по сути, в IT, да, для того, чтобы на будущее определенный задел получить. То есть, это такая сегодняшняя реалия, да, видеоглаза?
Не, на самом деле, мы косты подрезали чуть-чуть, то есть, мы сократили все.
О чем?
Ну, на, там, на бэк-офисе, например, на менеджерах мотивацию немного уменьшили, там, процентов на 12-13.
Как, извини, пожалуйста, то есть получается, у вас были обалденные продажи, серьезный рост, менеджеры там, yes, мы напродавали, а тут приходит такой директор и говорит, ребят, вы что-то много заработали, давайте мы вам немножко изменим мотивацию.
Ну смотри, во-первых, они продавали уже с учетом повышенного курса, да, и когда у тебя курс там раньше был 80, а теперь стал там 130, это же не потому, что ты такой классный менеджер. И это как бы вот эти плюс 5 рублей, там, ой, плюс 50 рублей, которые добавились к курсу, они же не потому, что ты такой успешный и классный, и такой молодец вовремя, подсуетился. То есть это произошло не по вине менеджеров. Да, у менеджера увеличилось количество работы, там, ему нужно там в течение дня контролировать, оплатить ли счет или нет, и на следующий день уже перевыставлять счет заново, пересчитывать, да. Плюс он продает товары со склада, допустим, склад закупился заранее по старым ценам, а он там, допустим, продал по новым, это же тоже как бы не, ну, это не потому, что он такой классный, успешный и все это сделал заранее, предусмотрел. Но это просто частично повезло, там частично такая вот конъюнктура рынка сложилась, да. Это не значит, что он теперь должен там на ровном месте разбогатеть в два раза. То есть у него и так все хорошо, у него продажи выросли, объемы выросли, маржа выросла. Но он примерно столько же делает работы физически. Ну, только просто приходится там чаще связываться с клиентом там, и выяснять какие-то нюансы по доставке.
А если не секрет, можешь рассказать, как выглядит программа, господи, программа мотивации у менеджеров?
Очень сложно выглядит.
Сложная схема с планами,
вкратце,
да?
Давай вкратце расскажу. Смысл мотивации в том, что они привязаны к валовой прибыли все. То есть это выручка минус себестоимость товаров. Плюс еще вычитается стоимость логистики. Вот, получается такая валовая прибыль, которая за вычетом логистики. Вот, от этой валовой прибыли он получает проценты в зависимости от категории товаров. Если это приоритетные товары, если это там собственные торговые марки, он получает максимальный процент. Если это там приоритетные товары, с которыми мы, ну, с которыми там у нас есть официальная дистрибуция, там, или там, мы, там статус там, золотого партнера, и мы там активно продвигаем эту продукцию там, и кладем ее на склад, там, кладем ее там, ну, в маркетинг вкладываемся, тогда, соответственно, у него по приоритету больше за это мотивация. Если это просто там какой-то складской товар, который, ну, такой расходники, скажем так, за это там меньше процент. Если это вообще там не приоритетный товар, и на складе мы его не держим там, и вообще как-то его надо там с колес вести, чтобы отдать клиенту, за это еще меньше процент. Вот такая гибкая мотивация по категориям товаров, и он на выходе получает, в зависимости от того, как потрудился, разный уровень дохода. То есть можно продавать приоритетные бренды и зарабатывать в два раза больше, а можно продавать все подряд, что клиент просит, и зарабатывать в два раза меньше.
Угу. Но это в основном продажи на входящих звонках, ну, на входящих запросах, я имею в виду, да?
Нет, мы сейчас, кстати, очень сильно активно работаем с клиентской базой. То есть мы весь прошлый год перестраивали работу менеджеров на активную работу взаимодействия с клиентской базой. То есть, если раньше мы как интернет-магазин там, да, знаю, просто там заваливали трафиком менеджеров, то теперь мы сильно категоризировали менеджеров по категориям. То есть у нас раньше там было 3 типа менеджеров, теперь у нас 6 типов менеджеров. Из этих 6 типов менеджеров только 3 типа менеджера работают с трафиком. Первый, второй там, и третий там, уровень. Ну, такие самые. Начинающий уровень там. Уровень там.
6 типов это по там какие-то уровни менеджеров.
6 уровней компетенции, да. Ну, скиллы. Скиллы и. Ну, грейды. Давайте назовем это грейды.
Хорошо.
Ну, 6 грейдов.
Да. Первый уровень это вы взяли на работу новичка. Второй уровень это новичок отработал 3 месяца, или как это вот градируется?
Да, первый уровень пришел новичок, он садится на первую линию, начинает принимать звонки, трафик, соответственно, и выставлять счета. То есть он выставляет счета, он продает, но, естественно, он не может там ничего подобрать или там проконсультировать, но может там сказать наличие товара, выставить счет там и сделать заказ провести, такой простой. Вот второй уровень – это когда уже человек там поработал там какое-то время, у него уже есть стабильная конверсия, стабильный там, средний чек. Он уже понимает все, как устроено в компании, и он уже может там, этот средний чек расширять, там, может выяснять какую-то потребность или может там, с техподдержкой совместно подбирать что-то. Это уже второй уровень. Вот. На третьем уровне уже, вот на первых двух уровнях у них нет мотивации по процентам.
Фикса?
То есть они фикс, да, получают зарплату.
А какой с ним секрет?
Примерно 50 тысяч и плюс там премия небольшая. 5-10, то есть около 60 тысяч они могут заработать. Это первый, второй уровень. На третьем уровне у них появляется уже процент, у них уже появляется клиентская база, за ними закрепляются клиенты, и они, соответственно, уже могут расширять свою клиентскую базу, там работать с постоянными клиентами. Вот. Но они пока еще все равно начинающие, и пока еще там ни проекты делать не могут, ни там какие-то сложные системы подбирать. Вот, эти первые три уровня, они получают трафик. А дальше, там, четвертый, пятый, шестой, они уже трафик не получают, они работают только с клиентской базой. Только с клиентской базой.
Ну, а в чем разница четвертого, пятого, шестого?
Там они могут делать проекты, подбирать системы, там. Они могут решения подбирать, они могут там в тендерах участвовать, они могут там уже... Ну, то есть такими занимаются более серьезными заказами, плюс свою клиентскую базу ведут. У них уже есть своя клиентская база, которая там была набрана. И они, их задача эту клиентскую базу там, не потерять, поддержать там, со всей клиентской базой там, работать, с клиентами встречаться, общаться. То есть как бы активная работа со своими клиентами. Поэтому вот этот входящий трафик ему просто мешает, отвлекает его от работы со своими клиентами.
А не бывало такое, что попавшие вот на 4, 5, 6 уровень менеджера говорят, слушайте, верните нас на 3, там много входящих запросов, мы продаем, хорошо зарабатываем, а вы нас тут заставляете париться со своей клиентской базой?
У нас вот в прошлом году такое понимание возникло, то есть чем больше трафика ты им даешь, тем меньше они работают со своей клиентской базой.
Логично,
да. То есть взять трафик там и ответить на вопросы клиента здесь сейчас гораздо легче, чем... Там, позвонить клиенту, выяснить, как дела, там, почему давно не закупали, там, вообще какие проекты у вас в работе, то есть это гораздо легче. И естественно, идут менеджеры по пути легкому, по легкому. И пока ты его не отключишь от этого входящего трафика, он все равно будет работать с этим входящим трафиком. Мы даже сделали сейчас платный трафик входящий. То есть у нас менеджер, получая входящий трафик...
Ставка за входящий звонок?
Да, платит деньги за это. Маркетингу. Ну, у нас там много чего произошло в том году. Мы разделили там компанию на круги. Каждый круг там теперь независимо финансово от других кругов. И каждый круг, у них свой собственный бюджет. И они в каждом круге должны заработать там деньги. То есть мы там переходим на самоуправление активно.
Ты затрагивал эту тему в прошлом разговоре. А можешь подробнее, что такое круг, рассказать?
Круг, ну, например, вот филиал в Петербурге – это отдельный круг. У этого круга есть там руководитель, у них есть там менеджеры, есть там ассистенты, есть там разные категории менеджера, есть закупщик даже свой, есть даже водитель свой. Вот они в этом круге работают, и их задача там свой круг прокормить, да, прокормить себя и заработать денег для компании. Соответственно, если они зарабатывают, то получают все свои премии, и фонд компании получает с этого круга деньги, 50% там, допустим, от того, что они заработали. А все, что лишнее они доработали, остается у них в фонде круга, и они могут потом эти деньги направлять на развитие, там, на дотации своих сотрудников, которые, например, не выполнили результаты и ушли в минуса. Вот. Mm-hmm. И теперь каждый круг, то есть каждый отдел там состоит из там, 7, 8, 10 человек. В каждом круге есть руководитель, есть менеджеры, есть ассистенты, там, есть другие сотрудники. И вот этот круг должен автоматически сделать так, чтобы у него денег хватило для того, чтобы заработать всем сотрудникам, всем дать премии. То есть они не могут теперь уйти в минус. Если они уходят в минус, то их должен фонд компании дотировать. Вот такая автономная получается. И таких команд там около 10-11. 11 команд у нас получилось автономно. Маркетинг, например, тоже автономный круг, который должен зарабатывать теперь. Вот. И они зарабатывают путем продажи лидов вот в эти круги продающие. То есть они то есть привлекают...
Аукцион между одним и другим кругом в Москве, например.
Так и есть.
Обалдеть. И почем лиды продают?
Они заранее заказывают, сколько им надо лидов, например. Там, в этом месяце нам надо столько-то, каждый круг говорит, сколько им надо. Маркетинг все это считает и говорит, мы за вот, вот такое количество можем привлечь нам по такой-то цене. Они там говорят, ну нам дорого, типа, мы хотим поменьше. Ну окей, там уменьшают свои хотелки. Если говорят, нет, нам нормально, все, договариваются. Но сейчас там, по-моему, последняя цена была 500 рублей за лид. Лид. То есть не, ну то есть... Заказы пришли, они фиксируются все, и сразу в конце месяца счет выставляется каждому менеджеру. То есть менеджер теперь из валовой прибыли платит не только логистику, еще и за лиды платные. Вот поэтому теперь им, вот этим опытным менеджерам, лиды брать не очень хочется, потому что за них надо платить. Вот. И если у тебя есть своя клиентская база, ты со своей клиентской базой бесплатно можешь работать. Поэтому у тебя возникает... желание. Либо ты позвонил своим каким-то старым клиентам, либо тебе придется платить за трафик. Mm-hmm. Вот у них сначала такая была борьба с этим платным трафиком. Не будем брать его.
Сколько всего кругов и по какому принципу вы их выделяете?
То есть круг – это генерирующий, как сказать, финансово генерирующая должна быть команда. В каждом круге должен быть руководитель. То есть под каждый какой-то отдел продаж у нас круг свой создан. Вот. Есть еще бэк-офис, круги, которые называются бэк-офис. Они, соответственно, деньги не генерят. И вот эти расходы на этот бэк-офис, они делятся между всеми кругами. То есть все круги распределяют между собой расходы на, вот этот, на, там, на бухгалтерию, например, на юриста, там, на административный отдел, там, на техподдержку. Вот. Вот эти там круги сервисные, которые не генерят деньги, они, их расходы распределяются между всеми продающими кругами, ну, примерно там в зависимости от объемов продаж, там пропорционально, так, чтобы было справедливо.
Сколько их всего, кругов этих?
11, по-моему, сейчас 11.
Ну, то есть отдел продаж весь – это единый какой-то круг, или ты говоришь, их несколько отделов продаж?
Нет, вот все эти 11 кругов, они генерирующие.
То есть нет, это и маркетинг, и Питер ты сказал, и, то есть, грубо говоря, там вот 6 грейдов продажников, они все в одном кругу.
Ну вот 4 филиала, это 4 круга, маркетинг – это отдельный круг, в Москве тоже несколько команд, каждая команда – это круг, то есть там около 5 команд. Ну вот получается, да, 11 команд. Еще есть команда, собственно, торговых марок, они тоже как бы продающий круг считаются, хотя они не продают напрямую, но они… генерят продукт, они генерят как бы там цены на этот продукт, они генерят там маркетинговую активность, и этот продукт у них эти круги покупают и продают клиентам.
Угу. Вот вот. Скажи, пожалуйста, вы начали внедрять это все еще в 2020 году, если не ошибаюсь, да? Вот гибкое управление, в тот момент началась вся эта история, да?
Гибкое управление мы вообще 3 года уже назад начали внедрять, то есть это был... 19-й год мы внедряли, потом пандемия началась, 20-й год мы продолжили внедрять, 21-й год внедряли, и вот в конце 21-го года перешли на вот эти автономные круги.
Ну и кроме красивой истории, круги, там какая-нибудь бирюзовая организация, обещания, а результат-то, каков результат всего этого внедрения? То есть какие системы оценки позволяют и какие результаты получить?
Ну, результат в марте плюс 50% к февралю. В феврале плюс 50% к январю.
Слушай, ну давай так, март у нас там 50%, он у очень многих большой рост был в силу внешних факторов. Так что тут...
Смотри, основной момент, когда вот этот переход произошел на круги, то есть если раньше филиал, например, мог быть убыточным, да, и вся компания эти убытки покрывала, вот, то теперь если филиал убыточный, то они просто не получают премии. Все, они сидят там на окладах, грубо говоря, и все, не заработали, не получилось. То есть теперь их минуса никто не должен обеспечить. То есть нельзя теперь жить за счет других. То есть ты живешь за счет своих результатов и за счет своей активности. То есть если твой круг хочет зарабатывать, вперед как бы делайте работу, там, обзванивайте базу, берите трафик, там, все, все инструменты есть. То есть это их собственный выбор, зарабатывать или сидеть на окладе. Если они сидят на окладе, там, раз, там, месяц сидят, два, три сидят, ну, на четвертый, может быть, мы даже и откажемся от них. Просто этот круг закроем там и скажем, ребят, ну ваш круг не нужен. То есть это такие, получается, микропредприятия внутри компании. Каждое микропредприятие должно зарабатывать. Если оно зарабатывает, значит, все хорошо. Если оно не зарабатывает, значит, ну, спасибо, до свидания, как бы. А, один круг, кстати, мы закрыли в Волгограде.
Какой?
Волгоград.
А, Волгоград. А у тебя свой круг есть у генерального директора?
А я в фонде компании нахожусь.
То есть есть фонд. Ты все равно собираешь со всех.
Почему? Иногда датируем те, кто плохо отработал. Угу. Плюс занимаемся развитием. Плюс помогаем каждому кругу выстраивать работу внутри круга.
Андрей, смотри, по большому счету показать людям, что если плохо поработали, то и премии не получили, можно простой мотивацией. То есть в мотивации прописано, что если результат такой-то, план не выполнили, у вас не будет премии. Сидите на голом окладе, сидите 3-4 месяца, мы вас можем уволить, вы потому что становитесь нам не нужны. Принять решение о закрытии филиала в каком-то городе, если он не дает результатов, то есть это тоже логично. То есть, по сути, вот эта концепция кругов, она не для того, чтобы вот эти вот планирования или там людей заставлять, показывать им, что можно лучше работать, чтобы получать больше денег. Это в первую очередь для того, чтобы команды сами старались автономно работать, да, повышая свою эффективность. Ради этого...
Смотри, ты сказала, когда вот кто-то не выполнил сотрудник план, да, он не получил премию. Он не получил премию, а ты получил убыток в своей компании. Кто будет за этот убыток платить? Ты сам или этот сотрудник?
А в чем разница?
Что я сейчас у нас они сами платят за этот убыток, а в твоем случае ты сам заплатишь. Вот у тебя, допустим, там 50 человек сотрудников продающих, из них 25 выполнило план, 25 не выполнило. Соответственно, вот этот плюс, который выполнили, не перекрывает вот этот минус, который не выполнили. В итоге твоя компания уходит там, в кассовый разрыв или в оборотке появляется минус там, валовой прибыли. Ты, получается, сам платишь этот минус, ты сам несешь эти убытки. А сейчас у нас эти убытки мы сами не несем. Микропредприятие самостоятельно несет эти убытки.
Ну и как филиал в Питере, например, который взял и там сработал в минус. Кто-то из менеджеров сработал в плюс, кто-то сработал в минус.
Отлично.
Круг получился убыточный.
Так.
Ты берешь, вычитаешь у всех из зарплаты равномерно, или как это происходит? Или, ребят, давайте скиньтесь, я тут в минус, не знаю, 500 тысяч ушел. Отдайте из своей зарплаты.
Посмотри, есть, допустим, 10 человек, из них там 2 человека, 3 сработало в плюс, там такие звезды, да? Остальные 7 в минус. В итоге весь круг остался в минусе. Они садятся и смотрят свой бюджет. У нас денег не хватает в бюджете. Вот, смотрите, видите, доходы, вот расходы. Вот у нас доходы, да, вы троем молодцы, как бы, но ваших доходов не хватило, чтобы всем остальным заплатить. Они говорят, ну а мы тут причем, мы не виноваты. Нам наши деньги гоните, которые мы заработали. Они говорят, все нормально, вы свои деньги получите. Но в следующем месяце, когда наш круг выйдет в плюс. То есть сейчас денег нет, ребят. Вот бюджет, вот доходы, вот расходы. Смотрите, доходы минус расходы равно ноль. Поэтому неоткуда взять эти деньги. Поэтому давайте вот в следующем месяце активно сейчас поработаем. Да, мы ваши зафиксируем ваши премии. Мы их не будем там уничтожать. Пусть они будут у вас, но пока будут на балансе. А как только наш круг выйдет в плюс, сразу же эти премии вы получите. Поэтому задача вот этих коллег, опытных и старших, обмениваться опытом со своими молодыми коллегами, да, и сделать так, чтобы они тоже научились достигать своей цели. То есть вся команда должна достичь цели. Они только 3 звезды достигают цели, остальные там тащатся сзади, мертвые.
Угу. Я понимаю, что, наверное, все концепции так это в одном эфире не расскажешь, очень интересно, конечно, но нет ли проблем с тем, что, вот ты говоришь, 2-3 звезды сделали план, круто продали, но остались без денег, потому что остальных, кого ты нанял как руководитель, по сути, не вытянули их отдел. А не появляется ли у них мысли о том, что ну его нафиг эту компанию, я пойду в ту, где мне нормальная будет премия, и я не буду зависеть от того, каких там остолопов набрали других мои руководители, и жить с ними в рамках одного бюджета?
Наверняка появляются такие мысли. У меня такой принцип в компании: насильно мил не будешь. И поэтому у нас есть такой принцип, как бы открытые двери. Кто хочет куда-то уйти или покинуть, всегда дверь открыта. Вот. То есть мы никого не держим. У нас вообще всегда все взаимовыгодно. И как это сказать? По взаимной любви. То есть если тебе нехорошо в компании, если тебе здесь плохо, если тебе здесь там, тебя здесь все напрягает, блин, не надо мучиться, дружище. Просто выйди. Выйди. Мы тебе даже там дадим там компенсацию, иди, дадим рекомендации тебе хорошие, иди и найди себе место, где тебе будет нравиться. И у нас были часто случаи, когда люди уходят, поработают где-то в другом месте, а потом возвращаются обратно. И таких сотрудников, кстати, сейчас несколько уже работают в компании, некоторые 2 раза возвращались. То есть они поработают в другом месте, понимают, что там совсем не то и совсем не так. Там совсем другой уровень там осознанности, и вообще там вообще твое мнение никого не интересует. Там тебе сверху сказали, все, делай, лопату бери и копай от забора и до обеда. А у нас как бы по-другому. То есть ты наоборот участвуешь в жизни компании, ты участвуешь в решениях, ты участвуешь в своем круге, там ты... От тебя все зависит в этой команде. Если ты в команде хочешь работать, ты работаешь. А если ты хочешь быть один сам по себе, ни с кем вообще не считаться и на всех плевать, тогда ты, наверное, не наш сотрудник, ты не сотрудник видеоглаза.
А кто у вас HR-отдел есть, который руководит всеми этими кругами, контролирует их, мониторит? Как управляется?
Ой, сложно управляется. У нас есть в каждой команде руководитель. Есть в фонде круга несколько руководителей, такая команда топовая, скажем так, которая занимается модернизацией, развитием и всякими такими делами. Поэтому по-разному. Мы там agile используем, совещания регулярные, планирование, ретроспектива, демо. То есть как бы, это все сейчас не расскажу за 5 минут.
Угу. Ну окей, не будем туда в это погружаться.
Даже психологи есть, которые поддерживают.
А сколько всего сотрудников работает сегодня в команде?
200.
Числится?
200. Числится и работает, это разные вещи.
Ну да, звезды 2-3 поработали, видишь, а кто-то, может быть, и не поработал совсем.
Просто числится, да.
Да. Андрей, ты сказал про актуальную вещь, круг СТМа. Можешь рассказать, вот, что у вас сейчас по СТМу происходит? Я помню, что вы какие-то серверы делали, да? То есть что делает круг СТМа и каковы его результаты?
Да, СТМ – это, собственно, торговая марка. У нас примерно 10% продаж – это наша, собственно, торговая марка. В доля, собственно, торговых марок. Ну, не одна, их там несколько, 5 торговых марок. Вот, они создают продукт, там есть у нас камеры, есть коммутаторы, есть регистраторы, есть нательные видеорегистраторы, сейчас начали продавать новый канал. Есть транспорт для коммерческого транспорта, регистраторы, которые ставятся там на коммерческих машинах, на там, экскаваторах, там, строительной технике, системы виднаблюдения. Есть такие нательные регистраторы, которые ставятся на сотрудников служб безопасности, там, на сотрудников там, контролирующих органов там, и так далее. Они записывают там видео, там, местонахождение человека, там, аудио записывают для тендеров такой девайс. Вот. Они делают сервера под заказ, под конкретные проекты, там, делают сервера с программным обеспечением, с видеонаблюдением, там, с интеллектуальным каким-то видеоаналитикой там, и так далее, комплексные какие-то решения. То есть есть такие вещи, которые заказные под заказ, под проекты. Есть продажи канальные, то есть когда есть у тебя линейка, есть прайс, там есть политика продаж, есть там дилерская сеть. Вот, они занимаются всем этим. То есть они кастомизируют продукт, локализуют его для России, делают маркетинг, делают там мануалы, там, делают там прошивки, интеграцию делают с другими производителями на рынке.
То есть на выходе из круга это просто готовый продукт для других отделов, которые смогут его продавать уже, да? Либо в рамках какого-то контракта исполнять его, да?
Да, то есть у них есть готовый продукт, который в итоге все продают. Все остальные круги, продавая продукт вот этот, который произвела компания, круг STM, они, получается, вносят вклад в эту копилку, как круга STM. И у круга STM есть свои там цели, свои показатели. Они тоже достигают там определенных объемов продаж, и у них есть свой бюджет. Соответственно, они за счет своего бюджета должны свою команду поддерживать.
Угу. А продукция под вашими марками, она производится где? В России, в Китае?
Ну, сервера в России мы собираем, а камеры, регистраторы контрактуются в Китае.
Угу. Но сейчас время такое, что все побежали делать STM, ну, либо не делать STM, а открывать производство. У вас планы по расширению этого направления, по увеличению диаметра этого круга есть какие-то?
У меня есть мечта создать производство российских камер видеонаблюдения, и даже план такой есть, и даже есть бюджет прописанный, но пока денег нету на это, инвестиции нужны. То есть мы ищем инвестора, кто готов присоединиться к производству российских камер видеонаблюдения.
Ну, сейчас господдержка, там объявлены всякие поддержки и производства, новых производств. Изучал этот вопрос? Там нет вариантов?
Да, там есть варианты, они субсидируют производство, да. Но пока вот прям до дела не дошло еще.
Угу. А каков порядок денег нужен на то, чтобы запустить собственное производство видеокамер?
Ну, там не только видеокамеры, там и надо собирать сразу и регистраторы, и камеры, и кожухи, там, и коммутаторы, скорее всего. То есть это целый набор продуктов, то есть один товар там неинтересно собирать. Вот, если такое производство запустить, ну, я посчитал, примерно надо... На первом этапе, если это будет просто хотя бы крупноузловая сборка, там, да, то это там порядка 300-200-300 миллионов на крупноузловую сборку и закупку комплектующих там, на первую партию, серию. А если это будет прям полностью свое производство российское с нашими там, платами, с нашими там, микросхемами, там, с нашими чипами, то это там несколько миллиардов. То есть там, Чтобы чип создать свой, нужно 1,5 миллиарда. Просто чип создать свой, российский.
Да. При этом непонятно, как будет меняться ситуация, и, возможно, вложив сейчас эти деньги, их есть шансы потерять.
Так, государство, причем 90% готово финансировать. То есть тебе нужно всего лишь 10% найти денег. Угу.
Ну, это новые, да, какие-то правила, предложения?
Нет, это было еще до военной операции. Субсидирование производства, локализация. Сейчас, кстати, создается фонд. Вот недавно как раз мне рассказал инвестор один. Создается фонд из нескольких банков. Они будут финансировать локализацию производства. То есть различные продукции. Можно к ним прийти, попросить денег на локализацию производства.
Ну, госбанки сейчас активны очень. Они там и вкладывать в такие компании, и в всякие компании сейчас... Мне кажется, должна начаться волна определенная по финансированию компаний, которые занимаются оборудованием и производством, и доставкой, по сути, в Россию. Скажи, пожалуйста, если все-таки говорить в целом о той ситуации, которая сейчас происходит, и ее влиянии на ваш бизнес, план, который был наверняка на этот год, он изменился. Как сегодня выглядит стратегия компании? Что вы должны делать сейчас для того, чтобы достичь какого-то хорошего результата? Есть такая сформированная тезисная программа?
Ну, у нас сейчас такая гибкая модель бизнеса, да, когда мы там на пятилетку не строим планы, строим там максимум на год и стараемся каждый месяц там все корректировать наши цели, потому что, ну, видишь, сам не знаешь, что завтра будет, как бы, а смысл там загадывать на несколько лет вперед. Вот, из таких стратегических целей это, да, производство российских камер видеонаблюдения, ну, это такая большая цель, который даже, наверное, отдельно я бы выделил. Плюс коллаборации с крупными партнерами. Хотелось бы с крупными партнерами как-то интегрироваться, может быть, или коллаборироваться.
Например?
Например, есть крупные компании. Сейчас строительная отрасль, например, единственная, которая растет. Да, и в строительной отрасли там не хватает технологий там, интересных по системам тем же безопасности, аналитики, там, по системам интеллектуальной видеоаналитики, по системам там управления жилым домом, там домофонии, да, вот у нас есть такие все решения,
Ну, то есть подписать соглашение с ПИКом, с каким-нибудь, о том, что вы теперь поставляете все эти решения для них, да?
Ну, совместное предприятие, возможно, сделать или какой-то совместный проект. ПИК, кстати, подписал с компанией Rubitec. Это завод по производству там охранных датчиков и домофонии. Вот, они их, по-моему, выкупили.
Угу.
И теперь активно разрабатывают системы для жилых комплексов. Сбербанк, кстати, тоже купил стартап «Дома АИ». «Дома АИ» — это стартап, который делал для жилого комплекса систему управления. Там через мобильное приложение все можно делать. Там можно оплачивать свет, там можно оплачивать там, да, счетчики воды. Там. Туда же можно домофонию прикрутить, туда же можно управление шлагбаумом подкрутить. Там же можно с управляющей компанией связываться, общаться. Вот это сейчас как бы такие системы, которые в жилых комплексах как раз сейчас используются активно. Вот у нас тоже есть такие решения, поэтому мы бы с удовольствием нашли партнера, который бы совместно с нами, совместный проект такой, совместное предприятие реализовал.
Ну, это не самый простой пункт стратегии. Что еще?
Ну, что еще? Развивать дальше интернет-магазин. Франшизу сейчас хотим перезапустить заново, потому что у нас старая франшиза 2012 года, она с тех пор там практически не менялась. Сейчас ее актуальность немного изменилась, и поэтому мы хотим ее реанимировать, полностью переделать и запустить заново. Такую сделать суперфраншизу, которая будет давать возможность людям, у которых есть там руки, ноги, там, и они могут работать, например, устанавливать там оборудование, быть таким инженером, скажем, таким монтажником инженером, мы можем для них сделать возможность обеспечить его заказами в любой точке России, причем обеспечить его заказами, обеспечить его товарами, ну, научить его работать там и качественно обслуживать клиентов. Такая, скажем, сервисная модель, когда у тебя по всей России есть руки, которые готовы работать. И мы готовы их обеспечить вот как раз заказами, лидами там, и научить их правильно взаимодействовать с клиентами.
Ну, франшиза, по сути, это такие сервисные партнеры.
Ну да, инсталляторы. Те, кто... У нас есть франшиза инсталляторов официальных, так и называется, официальный инсталлятор. Они по франшизе там получают какие-то маркетинговые инструменты, сайт мы им делаем, там, привлекаем им заявки, лиды. Там. Это старая схема. Сейчас более новая и упрощенная модель – это когда ты просто подключаешься к нам, мы тебя начинаем снабжать заказами. То есть мы даже тебе сайт не делаем. Просто начинаем обучать тебя правильно работать, правильно выстраивать там, работу с клиентами. И таким образом мы даже можем полностью обеспечить таким малым бизнесом, по сути, самозанятых людей.
Mm-hmm.
Вот такую франшизу прорабатываем.
Ты говоришь о том, что вообще план, знаешь, как мы в пандемию обсуждали с моими гостями очень часто, что какого-то долгосрочного планирования больше нет, ну, там максимум там, полгода, условно, три месяца какие-то. Сейчас в этой ситуации вообще, то есть, ну, планирование на один месяц, дай бог, чтобы хоть как-то сошлось. Ты говоришь о том, что на год все-таки есть план. Как ты думаешь, сейчас, из сегодняшнего дня, вы могли бы закончить год, ну, с точки зрения выручки, если план есть и адаптирован под текущую ситуацию?
Если на год посмотреть вперед, то вариантов несколько, да, там в три раза вырасти, от в три раза вырасти до там закрыться полностью. Ну, понятно, что закрыться мы такой план не рассматриваем, вот, будем делать все возможное, чтобы это не случилось, но если какие-то внешние обстоятельства только возникнут, еще более усложняющие жизнь, тогда это, конечно, может произойти со всеми, наверное, да, от этого никто не застрахован. Но в целом, как бы, есть планы там увеличиться в три раза. Есть такие мысли и даже есть пути, которые мы сейчас активно рассматриваем, в том числе там связанные с коллаборацией с крупными партнерами.
Mm-hmm.
То есть, ну, если хороший план сработает, да, то будет здорово. Через год расскажу.
Угу. Ну да, поэтому интересно было, какую цифру назовешь, чтобы можно было ее тебе потом предъявить, сказать, а вот ты называл.
Три раза обещал, да, а сам не вырос.
Да. У меня были такие эфиры, когда компании на эфире говорили, что мы планируем сделать по итогам года, это на середине года сделать там 12 миллиардов выручки, а потом приглашают, ну как, и 8,5 или 9. Вот, говорят, ну и где же, как же? Вот, то есть поэтому я люблю записывать все это с моими гостями.
Да, Андрей. Это оптимистичный план, а есть план консервативный, там, например, он там составляет плюс 30% к прошлому году. Угу. То есть если было 2, то значит там 2600, 2500, 2600. Это такой консервативный прогноз.
Ну, хороший план. Надеюсь, что получится. Спасибо тебе большое, спасибо, что присоединился, рассказал о том, как у вас дела, что вы делаете. Очень интересно, действительно. Спасибо тебе и до новых встреч.
Спасибо тебе.
Нашим гостям напомню, что наши эфиры можно смотреть на YouTube, в LinkedIn, в Facebook, ВКонтакте, на многих других платформах, слушать в аудиоподкасте. Этот выпуск будет доступен в Яндекс.Музыке уже сегодня вечером. Все ссылки, в том числе на наш телеграм-канал, есть на нашем сайте practicadays.ru. Всем мира, добра и до встречи в новых эфирах. Пока.
До встречи. До свидания.
Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш подкаст. Мы выходим в прямом видеоэфире по будним дням на нашем YouTube-канале. И, как правило, уже вечером этот эфир появляется в нашем аудиоподкасте. Ссылка на все наши платформы, Telegram и YouTube-канал, программу эфиров и статьи есть на сайте practicadays.ru. С вами был я, Борис Преображенский. До встречи в новых выпусках.